Дорогие братья и сестры, мы продолжаем рассказывать вам в эфире радиоканала «Воскресенье» о деятельности Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. И сегодня сотрудники службы милосердия пришли к нам, чтобы рассказать о обучающем курсе «Школа ухода», который уже сейчас скажет нам, сколько по времени это, ну, второй год точно, наверное, даже больше, проходит при храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Сегодня у нас в гостях Татьяна Ананина, уже наш постоянный гость, и Татьяна представит нам нашу новую гостью.
Сегодня вместе со мной моя коллега, сестра милосердия Татьяна Александровна Гашева. Татьяна несет свое служение, у нее очень такой серьезный и непростой пост. Она служит в областном онкологическом центре, и на ее попечении оказываются люди, которые как раз вот слышат об этом смертельном диагнозе, люди, которые болеют, некоторые из них уже несколько лет, это люди с онкологическими заболеваниями. И Татьяна вот им оказывает и психологическую поддержку, поскольку она психолог по образованию, и духовную помощь, то есть воцерковляет людей. Ну и если там, конечно, требуется, бывает, что одинокие люди лежат в больнице, которые вообще не имеют родственников, и они просят просто с ними побыть рядом, что-нибудь им купить. Ну, вот такие какие-то бытовые просьбы, Татьяна тоже их, конечно, исполняет. И вот в последнее время даже к нам персонал уже больницы иногда тоже обращаются с просьбой о помощи, поухаживать за теми, за кем, ну, просто некому ухаживать.
И тогда вы ищете сестер милосердия еще вот в помощь Татьяне, да?
Других сестер милосердия, которые посещают этот онкологический центр, нет. Татьяна там пока в единственном числе. То есть второй такой кандидатуры мы еще не нашли. Но единственное, что у нас появляются добровольцы. То есть потихонечку, вот мы в онкологическом центре уже полтора года несем свое служение. И за это время у нас к Татьяне подтянулось 3 человека, это добровольцы, которые на неделе приходят, тоже вот как-то душа откликнулась именно, ну, к этим людям прийти и что-то помочь. Вот они вместе ходят и по обходам, и вместе беседуют с людьми, с больными, вот, и вместе тоже там сидят у кровати, вот, то есть добровольцы только.
Ну что ж, Татьяна, здравствуйте, вы у нас первый раз, приветствуем вас в нашей студии.
Здравствуйте.
Я смотрю вот в листовку «Школа ухода», обучающий курс. Мы уже у нас в эфире рассказывали вот об этих ваших замечательных занятиях, очень нужных и, в общем-то, эксклюзивных, как я понимаю, в нашем городе, потому что у нас, насколько мне известно, больше таких знаний получить нигде нельзя. И вот в этот раз занятия пройдут 22 и 29 марта. Мы в конце передачи подробно скажем и адрес назовем, и точное время, и как можно записаться, мы все скажем. А сейчас вот мне хотелось бы более подробно о, как бы, последовательности ваших занятий, о ее программе. Вот как раз Татьяна, новая Татьяна, будет проводить, как я понимаю, первый блок занятий, в котором несколько пунктов: православный смысл болезни и страданий в жизни человека, 5 стадий психологического состояния больного, психологическая и духовная помощь на каждой стадии, ухаживаем, не унывая, причины потери собственных сил и здоровья при уходе за больным человеком, пути восполнения, болезнь как возможность личностного и духовного роста для болящего и ухаживающего. Вот это, конечно, огромная такая тема, и тут можно много о чем поговорить, но давайте попробуем как-то вот вкратце, тем более, что вы психолог, как-то нашим слушателям рассказать. Вот, может быть, ну, самая первая часть, она, наверное, самая сложная, и, в общем, как-то по радио, наверное, сложно об этом говорить, а вот, может быть, именно о психологической стороне, вот о чем вы рассказываете на занятиях, что важно знать для тех, кто ухаживает за тяжело больными людьми, то есть то, что мы называем паллиативным уходом за неизлечимо больными людьми, что им важно знать вот так, о таких болезнях?
Я хочу сказать, что болезнь – это всегда и для самого больного, и для его родственников, для всей семьи – это время испытания, время для кого-то духовного роста и личностного. Мы вот надеемся на это. И поэтому перенести все трудности, которые сопутствуют заболеванию, можно вот с помощью нашей школы по уходу. Я как психолог и вот наши коллеги, мы все вместе стараемся помочь и больному, во-первых, адаптироваться к этому состоянию болезни, потому что нужно смириться где-то с тем, что с тобой произошло. Вот. И больным тоже, родственникам больного также приходится перестраивать свою жизнь, пересматривать и взаимоотношения, и время свое, да, уже строить по-другому. Вот. И здесь, чтобы не унывать самому и вот это состояние не передать больному, потому что ему и так уже тяжело. Вот иногда необходимо бывает как не только духовная помощь, которую мы получаем в церкви. В основном к нам приходят люди воцерковленные, но еще и психологическая составляющая здесь немаловажна. Вот не выгореть в процессе ухода, черпать силы, как-то себя перенастраивать. Вот в этом, значит, поможет наша школа. Определенные приемы. Мы о них расскажем на занятиях.
Не могли бы вы вкратце рассказать о том, что такое стадии психологического состояния?
Это относится не только к онкологическим больным, но, в принципе, к тяжелым таким состояниям человека. Значит, первая стадия – это стадия отрицания, когда человек может перепроверять свой диагноз, сомневаться в том, что правильно ли установили ему эту болезнь, и вообще надолго ли это у него, или он все-таки справится. Хотя вот надежда, она никогда не должна покидать человека. И я вот это наблюдаю на своих больных в больнице, что все равно люди, как бы им тяжело не было, они стараются жить такой вот жизнью семейной и интересоваться чем-то. Ну и на этой стадии, конечно, происходит вот адаптация к этой болезни. Человек начинает смиряться с тем, что все-таки это у него есть, и что нужно будет с этим как-то жить и справляться. Вот. И больные родственники могут здесь поддержать его, вместе с ним идти, значит, этот вот путь, сопровождать его. На второй стадии, когда человек уже понимает и смиряется с тем, что у него это есть, может наступить такая стадия, как стадия агрессии. То есть человек сравнивает себя с какими-то другими людьми, которые сейчас не болеют, здоровы, но ему так может казаться, что вот я такой хороший, я вроде бы ничего плохого не сделал. Вот почему это сейчас происходит именно со мной, вот, а не с тем другим. Там кто-то, может, более достоин того, чтобы с ним это приключилось. Вот, и тогда человеку нужно помочь, как бы, выговориться, выслушать его, то есть чтобы эта агрессия, она в каких-то приемлемых формах выразилась. Вот, кто-то может рисовать, кто-то общаться где-то на природе, вот, ну, чтобы человек мог вот как-то это все выразить, свое состояние, вот, не держать его в себе. Следующая стадия торга, по-моему, да, следующая стадия торга, когда больной человек пытается, значит, переосмыслив уже свою жизнь в какой-то степени, да, и свое состояние, пытается что-то в ней изменить. В это время он может прийти в церковь, тоже налаживать отношения с Богом, но насколько это будет глубоко, это уже покажет время. А вот если это временная такая стадия, то здесь Что-то он может пообещать что-то Богу, что я вот в том-то и том-то могу исправиться, могу изменить свою жизнь, а взамен дай мне, пожалуйста, какое-то еще время для исправления каких-то своих ошибок, для изменения своей жизни. Когда надежды могут и не оправдаться, тут, значит, важный еще ведь момент такой смирения. Если человек настаивает на том, что ему только исцеление нужно, не смиряется с тем, что болезнь остается, продолжает развиваться, то может наступить следующая стадия, когда его надежды не оправдались, и выторговать, так скажем, не получилось ни у жизни, ни у Бога, может быть, и не у врачей, потому что они тоже пытаются, может быть, к разным специалистам обращаться, вот, чтобы кто-то, если один не помог, то другой, кто-то из врачей может помочь им. Вот, и человек может впасть в уныние, даже продолжающееся уныние может перерасти в депрессивное состояние, когда уже руки опускаются и делать ничего не хочется. Вот. Тогда, конечно, и родным очень сложно с таким человеком. Как-то его на что-то сподвигнуть бывает сложно. Если депрессивное состояние продолжается больше 2 недель, то тут возможно уже применение каких-то медикаментозных средств. Ну, если вот в течение этих 2 недель или 2 с небольшим недель проходит, значит, человек переходит на следующую стадию, как бы уже смиряется с тем, что есть на самом деле, и адаптируется, уже пройдя вот через все вот эти вот стадии. Хотя вот я хочу сказать, что они не обязательно идут последовательно, они могут местами и поменяться, но вот во-первых, опыт новый, да, прохождение болезни, потом то, что человек слабеет, все равно силы его покидают со временем, борьба вот эта не так легко дается. Ну и если смирение, оно такое, можно сказать, как бы в православном понимании, то человеку бывает легче жить, вообще легче жить, легче родственникам находиться с ним рядом.
Наверное, задача родственников и сестер милосердия, чтобы человек не остался вот на этой 4-й стадии уныния и депрессии, да?
Да, конечно, чтобы он ни на какой стадии не остался, чтобы он вот как раз вот, если человек идет, то он не застревает нигде, значит, он и личностно, и духовно вырастает на этом пути. Вот. И даже подает какой-то пример, как переносить болезнь своим родным, подает пример. И всем, кто окружает его сейчас. Вот.
Ну, это, наверное, мы говорим только о болезнях вот таких неизлечимых, да, потому что когда диагноз еще точно неизвестен или неизвестно, чем эта болезнь кончится, и больных людей надо настраивать на какую-то борьбу с болезнью, на какое-то сопротивление и так далее. То есть тут уже совершенно другие правила. Это вот именно при неизлечимых всяких диагнозах, да, вот эти вот стадии.
Кажется, могут быть и при любой другой хронической болезни. То есть, когда человек сталкивается с тем, что в его жизни появляется болезнь, и эта болезнь, она начинает влиять на его жизнь, на привычный образ жизни, да, все равно и появляются где-то и слабость, и недомогание, и он перестает делать то, что он раньше привык делать, да, то эти стадии, они тоже могут иметь место быть. Я еще хотела дополнить, что мы приглашаем на нашу школу ухода не обязательно родственников, у кого ну, вот в семье есть больные с онкологическим заболеванием. Нет, это может быть, родственники могут ухаживать за любыми людьми. Это могут быть и старики, да, то есть ухаживать за своими родителями, за своими бабушками, дедушками, за тетями, дядями. Могут тоже ухаживать за детьми, потому что зачастую на школе приходят и говорят, что ну просто ребенок с рождения инвалид, и вот уже там на протяжении 6 лет бабушка, например, ухаживает, да, за своим внуком-инвалидом. Всякое бывает, мы приглашаем всех, потому что все равно правила ухода, ну вот именно приемы, методы ухода, они одинаковые для любого человека, будь он там, не знаю, с любым диагнозом. Вот если этот человек уже ограничен в передвижении, если он становится постепенно лежачим человеком или внезапно стал лежачим, да, парализованным человеком, то мы как раз на втором занятии будем говорить о приемах, о методах ухода за таким вот тяжелым человеком. Как с ним быть в кровати, да, как переворачивать, как перестилать правильно, как личную гигиену производить, если он сам уже не может дойти до ванной, если ему это трудно сделать, какие современные средства ухода есть, да, наиболее эффективные, потому что ну, многое мы по старинке знаем, но сейчас есть настолько современные средства, которые очень великолепно борются и с пролежнями, да, и дают возможность, и даже без применения воды мыть человека, вот, личную гигиену производить в кровати, об этом мы тоже будем говорить. По диете поговорим, да, как выстроить правильно питание, потому что у лежачего человека все равно многие системы организма начинают страдать и давать сбои. Вот, и как минимизировать вот эти сбои, эти риски, вот об этом тоже будет речь на нашем втором занятии. А первое занятие, вот если немножко так обобщить то, о чем говорила Татьяна, оно посвящено тому, что мы будем говорить о смысле, да, вот о смысле, когда в семье появляется больной человек. Для чего это? Для чего болезнь послана самому человеку, да? Для чего родственники начинают страдать вместе с ним и мучиться? Если человек понимает смысл, если он понимает, ради чего, то все остальное, да, оно становится уже второстепенным. То есть, когда человек понимает что-то, то любое как, оно уже вот преодолимо. И первое занятие как раз мы и выстроили. У нас в этот раз школа немножко поменяла вот свою содержательную часть. Если мы раньше говорили только о навыках, то вот с течением времени стало видно, что этого очень недостаточно, что можно знать, как ухаживать, но если ты это делаешь без любви, без души, не понимая ради чего, и только с мыслью о том, ну когда же все это кончится, да, вот, то тогда этот уход, он не приносит никакого плода, духовного плода. Чтобы был плод, мы хотим вот первое занятие поговорить вот как раз ради чего все это в вашей семье, а второе занятие уже непосредственно, а как это делать оптимальным образом, технологически это делать так, чтобы было ну, максимально комфортно лежачему человеку.
Вот тут очень важный такой пункт будет на первом занятии, о котором пойдет речь. Ухаживаем, не унывая, причины потери собственных сил и здоровья при уходе за больным человеком, пути восполнения. И, наверное, это относится не только к родственникам больных, да, но и к волонтерам, к сестрам милосердия, да. Вот вы, Татьяна, работаете в таком месте, которое многие люди, которые даже ну, как-то мельком, эпизодически там бывают, и даже не только в самой больнице, а, допустим, в поликлинике, в общем, уходят оттуда в таком состоянии, что вот не дай бог вот в этом месте находиться больше нескольких, там, не знаю, минут, потому что вот горе человеческое, да, страдание, вот, уныние, безысходность, ну, плюс к этому еще и всякие проблемы отечественного здравоохранения и плюс психологическое вот это давящее ощущение, они, в общем, депрессивные совершенно мысли, такие ощущения навевают на людей, которые даже не вынуждены там находиться, а просто вот, говорится, навестили кого-то или с родственником доехали и так далее. Как удается сестрам милосердия и волонтерам, вот что нужно делать им для того, чтобы вот не постигло их вот это состояние?
Ну, вообще, вот человек так устроен, что он не может жить без радости. Да, все мы ищем какой-то радости в жизни. И вот то, чем мы занимаемся с сестрами милосердия, и я в том числе И поэтому мы здесь и находимся в этой службе, что мы получаем от этого действительно радость. Вот. Несмотря на то, что мы находимся большую часть времени своего дня рабочего с больными людьми, и даже с очень тяжело больными людьми, уходящими иногда. Поэтому вот в первую очередь вот это не дает унывать. А родственники больных, которые тоже там присутствуют, конечно, бывают разные состояния у них. Есть более крепкие, так скажем, духовно-психологические люди, которые разными способами справляются. Кто-то и без психолога, кто-то и даже и без церкви. Но чаще всего в такой ситуации люди обращаются к Богу за помощью. Вот. И в онкологическом центре тоже есть храм, куда обращаются многие больными, куда мы в разговоре с ними, и с больными, и с ухаживающими, вот, приходим. Вот, это очень большая помощь.
Татьяна вот уже сказала, да, про основной источник восстановления сил – это Бог, да, и что люди, они в такой ситуации, ну вот, невольно сами об этом начинают задумываться, а с помощью сестры милосердия их вот это желание, оно становится более осознанным. Об этом говорим. Помимо этого пути, да, что еще тут может помочь для того, чтобы вообще не обессилить? Мы рекомендуем родственникам не стесняться обращаться за помощью. Вот, хоть кому, к более дальним родственникам, да. Если есть какая-то у них материальная возможность, это просить помощь там, сестры милосердия, сиделки. То есть у родственников все равно должно быть какое-то время на себя самого, вот, чтобы они могли переключиться, могли что-то сделать для себя. Вот, это очень важно, да, для состояния своего здоровья. Еще что, опять же, вот, психологическая помощь, здесь она тоже полезна в каком плане, что когда человек начинает, например, вот, ну, вот с психологом общаться, родственник, либо сам больной, и вот он говорит о том, вот, что его гнетет, и постепенно они, у человека очень много таких вот придуманных мифов, да, и вот это вот отнимает энергии наши какие-то вот придуманные, не знаю, фантазии. Мы боимся боли, да, или что мы очень страшимся, что наш близкий, он будет корчиться от боли, а мы не сможем ему помочь. Еще, может быть, даже этого не началось, но мы уже этого боимся, и это все забирает вот нашу жизненную энергию, наши ресурсы. И как раз в совместной консультации с психологом у человека есть возможность вот обнаружить все свои страхи, которые, все свои тревоги, которые он имеет в голове, но которые к реальности не имеют отношения, они безосновательны.
Ну, позвольте, как они безосновательны, если у нас уже последние годы сколько поднимали этого вопроса, эти вопросы о недостаточности обезболивания, о том, что у нас с этим огромные проблемы, и уже на государственном уровне сейчас пытаются эти проблемы решать, разруливать. Телефон горячей линии создан по обезболиванию. У нас люди, насколько мне рассказывали в нашем местном хосписе православном, очень часто уходят в муках без достаточного обезболивания. Это факт, с которым нам приходится жить.
Я не говорю, что этого нет. Это абсолютно точно есть. Но о том, что это еще в средствах массовой информации, действительно, хорошо, что об этом открыто заявляют, но на впечатлительных людей это очень сильно влияет, что еще это даже не началось, и, может быть, это и не случится, потому что это все равно не со всяким уходит в болях. Но вот, эти вот страхи, они имеют, они присутствуют, эти страхи. Вот. И это просто один род страх, очень распространенный, одного рода страх. А бывают и совершенно и другие страхи, и вот эти вот муки от этих мыслей, я вот про что говорю, что они вот как раз тоже ведут к унынию. Вот просто если жить сегодняшним днем вот сильно, ну, как бы, я понимаю, что русская поговорка есть, да, что на Бога надейся, сам не плашай, но тем не менее, мы очень часто живем либо прошлым, вернее, мы практически всегда живем либо прошлым, либо будущим. И практически очень редко мы живем в настоящем. И вот если мы научаемся постепенно вот, жить в большей степени настоящим, тем, что есть сейчас, да, сильно не заботясь о том, что будет завтра, то человеку становится легче. И вот это вот как раз происходит на психологической консультации, такая помощь. Вот. Ну, еще, конечно, когда, например, сестра милосердия или психолог разговаривает с человеком, то в любом случае и ему говорят, рекомендуют или обращают внимание на то, что как бы трудно не было у него там, с больным родственником, но его жизнь, она одна единственная. И он все равно о своей собственной жизни, о ее качестве не должен забывать. Да? Все равно какие-то вот моменты радости он должен в свою жизнь. Ну, по возможности даже и планировать там на сегодня.
Да, это с этим очень сложно, потому что зачастую ведь родственники даже не разрешают и не позволяют себе, они считают, что это какое-то предательство по отношению к близкому человеку, и мучаются чувством вины, если они вот немножко куда-то отошли отдохнуть там и посвятить себе время.
Угу. Да, и вот об этом тоже надо проговорить, это тоже может быть из таких вот надуманных, да, вот чувств. Да, вот это вот чувство вины, которое нас гнетет. Потому что на самом деле, чем больше у вас ресурсов и чем лучше настроение ухаживающих людей, тем все это передается же окружающим людям. И поэтому и больной человек, он может наоборот заразиться вот этой капелькой позитивной энергии, позитивного настроя, да, и может быть тоже это будет какой-то вот, ну, свет в течение этого дня, вот, когда вы придете с этим светом в себе, вы передадите этот свет ему, больному человеку.
Радость, она на самом деле у нас под ногами лежит. Вот. И ее нужно не забывать, просто увидеть. Вот. И это важно, очень важно ухаживающим за больными, потому что действительно наше состояние, оно легко передается и нашим близким, а больному тем более, потому что он очень восприимчив к тому, что вокруг него происходит. Вот. И уделить себе внимание, своему какому-то, не знаю, увлечению, да, чтобы у вас у самих, у ухаживающих было хорошее настроение и умение вообще переключаться на что-то радостное, полезное для вас, от чего вы получаете какое-то удовольствие. Это хорошо, и этого не нужно стесняться и стыдиться. Вот, и таким образом, восстановившись сами, вы можете дать силы, поддержку, вашу помощь вашему любимому родному человеку, за кем вы ухаживаете. Вот, поэтому давайте будем стараться сейчас во время поста и вообще в жизни находить время для радости, для какого-то отдыха, вот, для восполнения сил, вот, чтобы не выгореть, так скажем, на нашем жизненном пути, на вот той ситуации, которая у вас сложилась, сложная с вашими родными. Вот, потому что силы нужны и вам, и вашему близкому. Вот. И желаю всем побольше жизненных сил, здоровья, вот, которые приносят нам возможность, дают нам возможность нести добро людям, в первую очередь своим родным и всем близким, кто нас окружает.
Татьяна, сколько у вас вообще мест для людей, которые захотят вот с вашей программой познакомиться? У вас ведь там не безразмерные помещения, а если слишком много будет желающих?
Слава Богу! Вот. Господь устроит так, что количество людей, оно подойдет в то помещение, да, которое мы, скажем так, предусмотрим для проведения этих занятий. Но вообще у нас от 50 человек, это вот самое максимальное количество, которое было на школе по уходу, до 20 приходило, потому что это уже будет шестой выпуск, как сказать, вот этой школы. Да. Поэтому я думаю, что обязательно место найдется для любого желающего. Приходите.
Ну давайте тогда скажем, вот, значит, где, когда
и как можно записаться. А я, прежде чем попрощаться, хочу сказать, что как следует подумайте, не стоит ли вам вот сходить на этот обучающий курс, потому что, ну вот совсем недавно так случилось, что у моей подруги мама сломала шейку бедра, попала в травматологию, и она мне как раз говорила: вот ведь я хотела сходить, ведь думала сходить на эту школу, а сейчас мне просто не до того, то есть я и рада бы что-то узнать, потому что когда наступает критическая ситуация, чаще всего человеку уже просто некогда бегать вот на какие-то курсы и выкроить несколько часов для этого. Поэтому мне кажется, что если у вас есть престарелые родственники, как минимум есть смысл заранее, не дожидаясь каких-то критических ситуаций, посетить вот такую школу. Тем более, что, как я уже говорила, насколько мне известно, это единственная у нас в городе такая возможность познакомиться с основами ухода за лежачими больными. Чаще всего даже в больницах приходится ходить там за медсестрами, упрашивать их что-нибудь показать, им всегда некогда, всегда не до того, и с этим возникают всяческие проблемы. Итак, я благодарю за нашу беседу Татьяну Ананину и Татьяну Гашеву, и сейчас вот они скажут о том, когда и куда приходить, куда звонить.
Кому интересна школа по уходу, то мы ждем вас 22 и 29 марта, то есть два занятия, с 18.30 до 20.30, то есть на 2 часа рассчитано каждое из занятий. Здание воскресной школы собора Успения Пресвятой Богородицы на Кирова, 65. Вот, приходите, участие в школе у нас бесплатное, но желательно предварительно записаться по телефону. Телефон нашей службы, Православная служба милосердия, 200-0704. Ваш звонок вам там примет диспетчер и еще раз подскажет адрес, куда вы можете подойти.
Вот, приходите на нашу школу, будем вас очень ждать.